Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Три голоса Владимира Набокова. Радиоочерк Владимира Абаринова.
Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Владимир Набоков написал два взаимоисключающих послесловия к Лолите. В послесловии к американскому изданию он пишет, что был вынужден отказаться от своей природной речи ради второстепенного сорта английского языка. В постскриптуме к русскому переводу, что его мутит от дребезжания моих ржавых русских струн. С тех пор поклонники Набокова не прекращают спор, какая Лолита лучше, английская или русская. А радикалы утверждают, что это два разных романа. Вот что сам Набоков говорил о работе над авторским переводом. Это очень редкая запись, отрывок из интервью, который он дал в 1965 году нью-йоркскому образовательному телеканалу
13.
Я сейчас перевожу «Лолиту» на русский. И это похоже на завершение цикла моей творческой жизни. Или начало новой спирали. Я испытываю множество трудностей с переводом технических терминов, особенно относящихся к автомобилю, которые не вполне гармонируют с русской жизнью, или она не гармонирует с американской. Мне бывает сложно подобрать русские слова к предметам одежды, обуви, мебели и так далее. С другой стороны, описание тонких эмоций, повадок моей нимфетки или мягкого, тающего в воздухе американского пейзажа очень точно ложатся в лирический русский слог. Книга будет опубликована в Америке и, возможно, в Париже. Путешествующие поэты и дипломаты, надеюсь, тайно ввезут ее в Россию. Прочесть вам три строчки из русского перевода. Конечно же, не все, сколь бы невероятным это ни показалось, помнят начало «Лолиты» по-английски. Так что я, видимо, должен сначала прочесть эти строчки в английском варианте. Прошу заметить, для пущего эффекта звуки «л» и «т» с их чарующей нежностью. И все слово целиком не следует произносить на американский манер с его сдавленным «л», грубым «т» и протяжным «о».
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita, the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap it free on the teeth, Lolita.
А теперь по-русски. Первый слог имени звучит скорее как «а», чем «о», а остальное похоже на испанский.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя, Лолита. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться в зубы Лолита.
Он и правда не нашел многих слов, которых тогда просто не было в русском языке, потому что в России не было предметов, которые они обозначают. Если Пушкин не мог подобрать русский эквивалент к французскому слову «панталоны», то Набоков называет ковбойскими панталонами джинсы. В теннисе у него сервируют и отдают мяч в сетку, а клапаны автомобильного мотора полируют. Он неутомимо изобретает русские подобия, добиваясь не только смыслового, но и звукового созвучия. Но я нашел в Лолите место, где даже Набоков оказался бессилен. Вот цитата. Характерно, что Лолита избрала себе в наперснице изящную, холодную, опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз, ослышался, по клятвенному заверению Лолиты, беспечно говорящей в прихожей. Лолита только что заметила про свой свитер, что он из девственной, мол, шерсти. Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя. Свитер был из виргинской шерсти. Штат Вирджиния назван в честь королевы-девственницы Елизаветы I. Virgin – девственница по-английски. Набоков никогда не оставлял черновиков, по которым можно было бы проследить его поиски слов и интонаций. Об этой его особенности мы говорили с одним из крупнейших набоковедов, профессором Оклендского университета Брайаном Бойдом, которому я позвонил в Новую Зеландию.
Он однажды сказал, и эта фраза получила известность, что показывать свои черновики – это все равно, что демонстрировать содержимое своей плевательницы. С другой стороны, когда он работал над переводом Евгения Онегина, он с удовольствием пользовался информацией, какую мог извлечь из пушкинских черновиков, и кое-что оттуда перевел. То есть он понимал интерес исследователя к наброскам. Так что я думаю, что его отношение к черновикам было двойственным. Это отчасти похоже на его всегдашний отказ давать спонтанные интервью. Он считал, что заранее продуманные и отточенные фразы гораздо лучше случайных.
Да, Набоков не любил экспромтов. Он всегда требовал от интервьюеров прислать ему вопросы заранее. Капризничал, вычеркивал одни вопросы и вписывал другие, а свои ответы писал на каталожных карточках. И в видеозаписи видно, как он перекладывает эти карточки в стопки и читает по писанному. Вот, например, отрывок из интервью, который он дал в 59 году канадской вещательной корпорации.
Один критик назвал книгу «Сатирой на секс» зеркалом человеческих пороков. Другой сказал, что это насмешка над нашим национальным лицемерием по отношению к молодежи. Третий, что это язвительное разоблачение хронического американского инфантилизма и убогого материализма. Вы действительно все это имели в виду?
Не думаю. Прежде всего, я не стремился трогать сердца и влиять на умы. Чего я на самом деле хотел, это слегка растревожить читателя с артистической натурой. Когда вы произносите слово «сатира», вы подразумеваете какую-то цель, какой-то объект сатиры, какой-то набат, выходящий за пределы моей грезы. Я изобрел Америку, свою собственную Америку, такую же фантастическую, как Америка любого другого изобретателя. Кстати, сатира в первоначальном значении – это фруктовый салат. Возможно, мое блюдо получилось достаточно удачным.
Среди прочего, Набокову пришлось в этом разговоре доказывать, что он не Гумберт. Правда, доказательство он привел своеобразное, в своей манере.
Разумеется, он, как и я, европеец и литератор, но я тщательно отделил себя от него. Вот, например, в романе Гумберт Гумберт путает калибри с бражником. Сам я никогда этого не сделаю, будучи энтомологом.
И еще одно интервью, на этот раз по-французски, которое поражает несоответствием разговорной интонации журналиста Бернара Пиво и витиеватой, литературно отточенной, артистической речи Набокова. Здесь он даже в очках читает без всякого стеснения. Впрочем, Бернар Пиво пытается соответствовать.
Добрый вечер, Владимир Набоков. Спасибо за счастливую, драгоценно редкую любезность, которую вы оказали, согласившись прийти к нам на программу. Итак, первый вопрос. На часах в студии 21 час 47 минут 47 секунд. Чем вы обычно заняты в это время суток?
А cette heure-ci, monsieur, je suis sous mon édredon, avec trois oreillers sous ma tête,
В этот час, месье, я имею обыкновение лежать под пуховым одеялом на трех подушках, в ночном колпаке, в скромной спальне, которая служит мне и рабочим кабинетом. Яркая лампада, маяк моих бессонниц, еще горит на моем ночном столике, но через мгновение она будет потушена. Во рту у меня черносмородиновая постилка, в руках нью-йоркский или лондонский еженедельник. Я откладываю, нет, отшвыриваю его в сторону и, тихо чертыхаясь, снова включаю свет, чтобы засунуть носовой платок в карман пижамы. И тут начинается внутренний спор. Принимать или не принимать снотворное? Сколь упоителен утвердительный ответ.
Если бы мой собеседник говорил таким языком, я бы чувствовал себя неловко. Но в чем он истинный был гений, это в переводе своих русских стихов на английский. Он очень любил читать свои стихи студентам в оригинале и в переводе, чтобы можно было сравнить. Некоторые записи сохранились.
In one of my old novels, The Gift, translated from the Russian into English, there is this poem.
В одном из моих старых романов «Дар» есть стихотворение под названием «Ласточка», написанное молодым героем. Сначала английская версия.
One night between sunset and river, on the old bridge we stood, you and I. Will you ever forget, I queried, that particular swift that went by? And you answered so earnestly, never. And what sobs made us suddenly shiver, what a cry life emitted in flight. Till we die, till tomorrow, forever, you and I, on the old bridge, one night. Now the Russian text. Ласточка. Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. Скажи мне, спросил я, до гроба запомнишь вон ласточку ту? И ты отвечала, еще бы. И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету. До завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту.
И напоследок еще один фрагмент из французского интервью, в котором Набоков говорит о своих взаимоотношениях с языками.
La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi.
Язык моих предков и по сейчас остается тем языком, где я полностью чувствую себя дома. Но я никогда не стану жалеть о своей американской метаморфозе. Французский же язык, а точнее мой французский, ибо это уже нечто особенное, никак не желает покориться терзаниям и пыткам моего воображения. Его синтаксис не дозволяет мне вольностей, которые самым естественным образом возникают на двух других языках. Я, само собой, разумеется, обожаю русский язык, однако английский превосходит его в рассуждении удобства, в качестве рабочего инструмента. Он изобильней, богаче своими нюансами и в сновидческой прозе, и в точности политической лексики. Длинная череда английских бон и гувернанток встречает меня при моем возвращении в прошлое.
Вы слушали радиоочерк Владимира Абаринова «Три голоса Владимира Набокова».